Проезжая через хаос ремонта возле Фридхемсплан, Эрик выудил из кармана куртки телефон и набрал номер Симоны.
«Алло?»
— ответила она, тяжело дыша.
«Это я».
«Что-нибудь случилось?»
В трубке что-то громко лязгнуло, как в машине, и вдруг настала тишина.
«Я только хотел сказать, что надо проверить компьютер, и не только почту, а вообще все. Чем он занимался, что скачивал, на какие сайты ходил, все доступные папки. Бывал ли в чатах?»
«Это и так ясно», — отрезала Симона.
«Но не буду мешать».
«Мы еще не начинали с компьютером», — призналась она.
«Пароль Дамблдор».
«Я знаю».
Эрик свернул на Польхемсгаттен, спустился по Кунхольмсгаттен, поехал вдоль здания полицейского управления. Фасад цвета меди сменила бетонная пристройка, и, наконец, показалось высокое старинное здание, покрытое желтой штукатуркой.
«Мне пора заканчивать», — сказала Симона.
«Симона, ты сказала мне правду?»
«То есть?»
«О том, что случилось. Что дверь прошлой ночью была открыта. Что кто-то тащил Бенемина через...»
«Да ты что!»
— закричала она и оборвала разговор.
Эрик понял, что не в состоянии искать свободное место на парковке. Штрафная квитанция не имела значения. По ней он заплатит в какой-нибудь другой жизни.
Недолго думая, Эрик развернулся прямо перед управлением. Шины взвизгнули, и он остановился у длинной лестницы, ведущей к ратуше. Ближний свет фар упал на красивую деревянную дверь, каких давно уже нигде не было. На ней старомодным шрифтом значилось «Сыскной отдел». Эрик вылез из машины и торопливо пошел вокруг здания, вверх по Кунгхольмсгаттен, к парку и входу в управление уголовной полиции. Какой-то папа вел трех детей в костюмах для шествия Люсии, надетых поверх зимних комбинезонов. Длинные белые сорочки натянулись на толстой одежде. На шапках детей были короны из свечек. Один из малышей зажал в варежке нарядную свечу. Эрик вдруг вспомнил, что маленьким Бенемин обожал, когда его брали на руки. Крепко цеплялся руками и ногами и говорил:
«Папа, понеси меня, ты большой и сильный».
Вход в управление — высокий сияющий куб из стекла. Перед вращающейся дверью в стальной раме стояла металлическая конструкция с панелью для пропусков и кодов. Эрик, запыхавшись, встал на черный резиновый коврик перед следующей дверью с кодом и устройством для считывания карт. В светлом холле — еще две вращающиеся стеклянные двери с очередной кодовой панелью. Эрик прошел по белому мраморному полу налево, к дежурному. Тот сидел за открытой деревянной стойкой и говорил по телефону. Эрик назвался, дежурный коротко кивнул, постучал по клавиатуре компьютера и снял телефонную трубку.
«Это с проходной», — полголоса сказал он. «К вам Эрик Мария Барк».
Мужчина выслушал ответ и повернулся к Эрику. «Уже спускается», — дружелюбно сообщил он.
«Спасибо».
Эрик сел на длинную черную кушетку без спинки со скрипучим кожаным сиденьем. Посмотрел на зеленый витраж, скользнул взглядом по застывшим вращающимся дверям. За стеклянной стеной виднелся новый застекленный коридор. Он тянулся почти на 20 метров через внутренний двор и вел к следующему комплексу зданий. Неожиданно Эрик увидел, как Йона Линна проходит мимо стоящих справа диванов, нажимает на кнопку в стене и входит через вращающиеся двери. Комиссар бросил банановую кожуру в алюминиевую урну, махнул рукой дежурному и направился прямо к Эрику. По дороге к охраняемому жилищу Эвелин Эк на Хантерверкаргаттен Йона коротко изложил, что удалось выяснить во время ее допросов. Она подтвердила, что отправилась в лес с ружьем, чтобы покончить с собой. Юсеф много лет принуждал ее к сожительству. Эвелин отказывалась, и он избивал сестренку Лису. Когда он потребовал половых отношений, Эвелин удалось выторговать отсрочку, указав, что пока ему не исполнилось 15, ничего подобного быть не может. Незадолго до 15-летия Юсефа Эвелин скрылась в теткином доме на Вермдё. Юсеф стал разыскивать ее, явился к ее бывшему приятелю Сорабу Рамадани и сумел заставить его рассказать, где прячется Эвелин. В день рождения Юсеф навестил Эвелин в лесном доме, и когда она отказалась вступить с ним в половую связь, объявил, она знает, что произойдет, и все это будет из-за нее. «Похоже, Юсеф планировал убить как минимум отца», — сказал Йона. «Как он выбрал день, мы не знаем. Возможно, выжидал, когда отец останется один где-нибудь вне дома. В понедельник Юсеф уложил в спортивную сумку сменную одежду, две пары целлофановых бахил, полотенце, отцовский охотничий нож, бутылку бензина и спички и на велосипеде поехал в спортклуб Рёдстюхаге. Убил отца, разделал труп, вытащил у него из кармана ключи, пошел в женскую раздевалку, принял душ и переоделся, запер за собой дверь, сжег сумку с окровавленной одеждой на игровой площадке, а потом на велосипеде вернулся домой.
А то, что случилось потом, в доме, это было примерно так, как он описал под гипнозом? — спросил Эрик.
«Похоже, что не примерно, а точно», — ответил Йона и кашлянул. «Но что заставило его накинуться на младшую сестру и мать, мы не знаем». Он тяжело взглянул на Эрика. «Может быть, у него было чувство, что еще не все, что Эвелин еще недостаточно наказана». Не доходя до церкви, Йона остановился перед входной дверью дома, вынул телефон, набрал номер и сообщил, что они стоят на улице. Набрал код, открыл дверь и впустил Эрика на простую лестницу со стенами в горошек. Они поднялись на третий этаж, где возле лифта дежурили двое полицейских. Йона пожал им руки и отпер бронированную дверь без щели для писем. Перед тем, как открыть, комиссар постучал и через замочную скважину спросил, можно ли им войти.
«Вы его не нашли? Или нашли?»
Эвелин стояла против света, ее лицо было плохо видно. Эрик и Йона видели только темное пятно под освещенными солнцем волосами.
«Нет», — ответил Йона.
Эвелин подошла к двери, впустила их и быстро заперла дверь, проверила замок. Когда она повернулась, Эрик услышал ее тяжелое дыхание.
«Это защищенное жилище. У вас есть полицейская охрана», — сказал комиссар. «Никому нельзя передавать информацию о вас. На этот счет имеется распоряжение прокурора. Эвелин, здесь вы в безопасности».
«До тех пор, пока я здесь, может быть. Но когда-нибудь мне придется выйти, а Юсеф умеет ждать».
Она подошла к окну, выглянула, потом села на диван.
«Где может скрываться Юсеф?» — спросил Йона.
«Вы уверены, что я что-то знаю?»
«А знаете?» — спросил Эрик.
«Будете меня гипнотизировать?»
«Нет», — растерянно улыбнулся он.
Эвелин в упор глянула на него. Она не накрасилась, и глаза казались ранимыми и беззащитными.
«Можете загипнотизировать, если хотите», —
сказала она и торопливо опустила взгляд. Квартира состояла из спальни с широкой кроватью, двух кресел и телевизора, ванной с душевой кабинкой и кухни с обеденным уголком. В окнах пуленепробиваемое стекло, все стены выкрашены в спокойный желтый цвет. Эрик огляделся и пошел за Эвелин на кухню.
«Довольно мило», — похвалил он.
Эвелин пожала плечами. На ней были красный свитер и выцветшие джинсы. Волосы небрежно забраны в хвост.
«Сегодня сюда привезут кое-что из моих личных вещей».
«Хорошо», — сказал Эрик. «Обычно всегда чувствуешь себя лучше, если...»
«Лучше? Откуда вы знаете, от чего я почувствую себя лучше?»
«Я работал с...»
«Простите, но мне это неинтересно», — оборвала она. «Я говорила, что не хочу общаться с психологами и кураторами».
«Я здесь не в качестве психолога».
«А в каком?»
«Пытаюсь найти Юсефа».
Эвелин повернулась к нему и коротко сказала.
«Его здесь нет».
Сам не зная почему, Эрик решил ничего не говорить о Бениамине.
«Эвелин, послушайте», — спокойно сказал он. «Мне нужна ваша помощь, чтобы определить круг знакомых Юсефа».
У девушки почти лихорадочно заблестели глаза.
«Ладно», — ответила она и потерла губы.